Я сейчас на конференции.
На нее... Да, ткань ее просто закрой, вот эту лампу. Ну что, Лен, у нас тема простая, понятная. Давай ответы на вопросы тогда.
Начнем. Хорошо, тогда начнем с Германии. Германия, Юля, давайте ваш вопрос.
Спасибо большое, Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, Юля.
Такая интересная тема сегодня и важная. И вот у нас одна участница, Оксана, задает вопрос. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, как себя по-доброму вести в следующей ситуации? Родители против молодого человека из-за другого цвета кожи. Моя семья верующая, и будущий муж тоже принадлежит нашей вере. Они грозят отказаться от родства с будущими внуками. Большинство разговоров на эту тему заканчиваются скандалами. Скажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации по-доброму, не проявляя слабости сердца, чтобы не испортить отношения с родителями и с будущим мужем? Спасибо большое.
Ну, это очень сложная ситуация, если говорить вкратце, очень сложная. Она усложняется тем, что много неизвестных моментов. Первая неизвестность, насколько глубокие отношения с будущим мужем. Потому что если отношения только начались там и нет уверенности, тогда это одна ситуация. Если уже нет выхода, то есть вот человек просто без него жить, они друг без друга жить не могут, у них уже ситуация такая, что они точно будут вместе, хоть все их там откажутся от них. Вот.
Девушка написала, что они что серьезные отношения, и они собираются вступать в брак.
Да? Ну, повесь тогда что-нибудь. Давай, повесь тогда что-нибудь. Лучше серое повесь, не светлое, а серое. Сейчас, секунду, мы тут. Так без ламп намного лучше. С освещением хорошо, сверху идет. Все, вот так нормально оставь. Вот, теперь насчет родителей все более-менее понятно. Ну, то есть я как бы поймал ситуацию, родители, похоже, абсолютно неизменимые. То есть с ними невозможно договориться, потому что они, вот этот признак расовый, как бы у них очень сильно сидит в крови, и похоже, что с ними договориться просто невозможно. Ну, допустим, если, допустим, мне, если моя дочь там или жена скажет, я надуваю губы, как бы, и это, делаю операцию, надуваю губы, надуваю там нос, груди, все, как бы, я скажу, я не смогу, это невозможно. Я не могу на это смотреть. Вот, допустим, я так скажу ей. Вот. И здесь уже понятно, что она может все равно это сделать, но я это буду принимать. Потому что я не они. Ну, то есть, но счастья все равно уже не будет. Будет неприятная жизнь, потому что это противоречит моим внутренним взглядам полностью. Вот, мне не нравится такое поведение. Вот. И им тоже. Ну, то есть, другими словами, но они, понимаете, разница заключается в том, что и на меня влияет моя философия. То есть я знаю, что надо прощать, принимать судьбу и так живу. А на них ничего не влияет, у них нет такой идеи вообще. Это значит, что ничего не поменяется. И если что-то и поменяется, то с годами, потому что им придется как бы принимать, хотя бы кого-то. Если они хотят с дочерью как бы общаться, им придется что-то принимать, потому что они устанут от конфронтации. Вот сейчас они категоричны, потому что категоричность... Они пытаются с помощью категоричности отрезвить дочь, и чтобы их решение стало ее решением. Ну, то есть это они пытаются сейчас так делать. То есть, возможно, краски, так сказать, сгущены. Это мы говорим о ситуации сейчас. Мы не говорим о слабости сердца ни о чем. Мы просто говорим о ситуации. Потому что ситуация очень сложная и жесткая сама по себе. То есть... А это означает, что, выйдя замуж, она разрушает отношения с родителями. Это для женщины это катастрофа вообще. То есть это очень сложно, потому что женщина защищена не только мужем в жизни, а также родителями всегда. Родители для нее это очень важно. Может быть, у мужчины не так важно часто бывает, но у женщины это очень важно. Слабость сердца в данном случае, что значит слабость сердца? Слабость сердца означает, она, допустим, замуж выходит, потом мужа пилит за то, что он черный там или еще какой-то. Ну, то есть это слабость сердца. Или, допустим, она не выходит замуж, хотя отношения дошли до такой степени, что она не выходит замуж и потом вообще не может нормально ни жениться, ни жить. То есть она остается одна, потому что любит другого человека. Понимаете, когда насильно разрушают отношения, то и человек остается любить, то здесь это абсолютно безвыходная ситуация, потому что, ну, чтобы поменять вот человека, нужно какие-то основания. Допустим, он предал или он бросил, допустим. Но если ты не хочешь бросать, человека любишь, у вас хорошие отношения, и при этом ты его все равно бросаешь под давлением родителей, то тогда в этом случае это все может привести к безумию, к депрессии полной, потому что ситуация неразрешаемая. То есть ты продолжаешь в связке находиться с этим человеком, хоть общаешься с ним, хоть не общаешься, потому что кто-то должен кого-то бросать. Или он бросит, допустим, потому что ему он устал от такой ситуации, или ты бросаешь, и тогда ты идешь наперекор своей совести, и опять у тебя будут проблемы. Ну, то есть это означает, если все проанализировать глубоко, то самый лучший выход — это все-таки не бросать. Потому что еще важно понять, где правда, чего хочет Бог. Потому что правда заключается в том, что если люди ненавидят кого-то, потому что у них другой цвет кожи, или просто их не любят за это, то это грех. И идти на поводу у греха нехорошо. Поэтому выход только один. Это все-таки создавать семью, если там все глубоко. И если говорить о доброте и слабости сердца, то после создания семьи нужно сучаться, дарить подарки, поддерживать отношения с родителями, как бы они ни агрессировали. Вот это доброта. А слабость сердца — поддаваться на их провокации, ругаться с ними или идти на уступки. Ну, то есть соглашаться с тем, что они придумали. Вот такая ситуация.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо. Вопрос немножко не по теме, конечно, но хорошо. У нас участники...
Нет, в принципе, он по теме. Почему? То есть есть по ситуация теме? Такая, что надо или жестить, или уйти на уступки, которые неприемлемы. Это как раз вот тема наша, то есть слабость сердца и доброта, или жестокость. Все это рядом стоят в жизни, все эти вещи, поэтому надо всегда выбирать. Тема однозначно проявлена в этом вопросе.
Спасибо. Также Екатерина тоже из Германии спрашивает, а в каком случае доброта становится злом? Это тут онлайн-участники. Как различить, помогаешь ты или вредишь? И что делать, если ситуация подводит тебя к тому, что у другого человека нужно наказать? Как вот найти правильное решение? Спасибо.
Ну, доброта может иногда становиться злом, если ты искренне веришь во что-то, искренне хочешь помочь, но на самом деле получается, что это не помощь, а вред. Ну, например, допустим, человек искренне верит в роды на дому. Ну вот мне помогло, я родила, моя подружка родила, там еще кто-то родил, и всем вроде хорошо. Дай-ка я тоже вот роды на дому всем буду рассказывать и проповедовать. Хорошо. То есть наступает такой момент, когда находится женщина, которая, ну, у которой будут тяжелые роды. И это, возможно, приведет к инвалидизации ребенка или ее самой. Ну, то есть, другими словами, роды на дому — это риск, но пока это не вскрылось. Да? И, допустим, ты же по-доброму хочешь всем помогать, ты хочешь, чтобы всем помогло, и даешь советы. Но эти советы в какой-то момент могут сработать так, что у тебя, ну, то есть тот человек, которому посоветовал, рождается ребенок с аутизмом. Почему? Потому что во время родов не была оказана вовремя помощь матери или ребенку. или ребенок долго рождался, или он родился и не может дышать нормально, еле-еле дышит, его вовремя как бы на искусственное дыхание не положили, он в этом состоянии часа два побыл, все, аутизм на всю жизнь. Вот, и так далее. То есть я привожу примеры, вроде ты старался, потому что всем женщинам хорошо, они комфортно рожали, им классно было, дети тоже спокойно родились. То есть кажется, что вот это и есть правильное решение, доброта, дать такой совет, ну, что все рожали на дому. Но жизнь показывает, что статистика показывает, что при родах на дому травматизация детей или родителей примерно на 30-40% больше, чем в роддоме. А может быть даже, не, по-моему, даже еще больше, где-то процентов на 100, наверное, там. Там вот, наверное, так, допустим, на 3 ребенка в роддоме приходится 5 или 6 травматизации на дому. Ну, то есть, другими словами, статистика ведь все показывает. И вот этот совет, что надо рожать дома, является добротой с одной стороны, а с другой стороны это все превращается в злобу. И второй вот прямо актуальный пример, вот, допустим, я советую носить браслеты, которые помогают укреплять иммунитет от коронавируса. Но если человек считает, что эти браслеты, они панацея, и они в любом случае его спасают от коронавируса, он заболевает, допустим, коронавирусом, что возможно даже с моими браслетами, вот, заболевает и не идет к врачу, упускает время, там уже начинается пневмония, и все, он уходит из жизни, а виноваты браслеты. А на самом деле виноват фанатизм, потому что я никогда не говорил того, чтобы человек, нося браслеты, не шел к врачу. Просто, ну, люди склонны так думать, верить. Ну, почему склонны? Потому что не хочется же к врачу идти. Поэтому надо что-то себе придумать. И вот мы придумали, допустим, носим браслеты, и обязательно нам поможет. Не факт, может не помочь. Вот, поэтому мы перестали сейчас пока продавать браслеты, потому что вот эта тенденция пошла, что люди не хотят идти к врачу по-любому. Вот, мы пока не продаем. Будем думать, что делать дальше, как помогать людям так, чтобы они не фанатели. Вот, будем думать, что-то решим. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что доброта всегда должна сопровождаться знанием. Надо знать последствия твоего доброго поступка, понять, как правильно поступать, чтобы не было каких-то отрицательных последствий, чтобы все проходило нормально. Вот. Поэтому доброта может стать злобой, даже если нет слабости сердца. В том случае, если у тебя не хватает знания о том, что будет дальше, по поводу того, что ты советуешь людям. Или делаешь для них. Вот, допустим, те же самые прививки. Вот, допустим, человек говорит, всем делать прививки. Но мы не знаем, что за вакцина. Мы не знаем последствий. Может быть, пройдет 2-3 года, и у людей будут серьезные осложнения какие-то там, бесплодие там или еще что-то. Мы не знаем. Но без вакцины тоже нельзя. Без вакцины эпидемия будет распространяться, и люди будут погибать. Поэтому в таких случаях меня, когда спрашивают, вакцину делать или нет, я говорю, я не знаю, выбирайте сами, потому что я не знаю последствий, вакцины бывают разные. Вот, и так далее. Ну, то есть, другими словами, доброта всегда должна сопровождаться знанием. Если у тебя нет знания, тогда ты не можешь быть добрым. Следующий вопрос.
Так, понятно. Вопрос из Одессы. Маргун Елена.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Елена.
Невозможно задать вопрос. Мне сыну 22 года, он зависимый человек. Сейчас он...
А, можно это погромче, а, плохо слышно. И вот прям как написали вот одно предложение, вот его вот так и озвучите, пожалуйста, вопрос свой.
Надо поближе, обычно ближе человек садится к микрофону, громче получается. Просто поближе к компьютеру сядь, будет громче тогда. Сейчас вас вообще не слышно уже. Вообще просто не слышно.
А ну не слышно нас?
Сейчас теперь слышно.
Где-то грань в материнском сердце между помощью зависимому сыну взрослому и слабостью сердца. Вот. Мне очень трудно понять, где ему помогаю выздоравливать от его зависимости по программе 12 шагов, а где я его... Ну, не даю ему возможность взрослеть и брать ответственность на себя. Вот как ее определить?
Интернет соединить.
У нас
нет. У меня все зависло. Надо другой интернет.
Олег Геннадьевич, как вы нас слышите?
Я извиняюсь, просто мы переключались на другой интернет, у меня все зависло. Сейчас, Максим, надо все-таки переставлять, наверное, его сюда ближе. Вот над этим окном ставить. Сейчас я посмотрю, как сейчас интернет. Как меня слышно, видно?
Ну, тормозит больше, чем... Раз.
Да, я вижу тоже торможение довольно существенное. Вот. Не знаю пока, что делать. То есть мы вот другой интернет взяли. Меня слышно, видно, да? Нормально?
Да, да. Ну, слышно, видно.
Максим, надо... А этот интернет, как называется? МТС-роутер? А, да, вот это вот.
МТС там что-то 6, да, я помню.
Ага.
Модем поднять, да?
Поднять, давай, я тебя жду. Как меня видно, слышно?
Видно, слышно.
У меня что-то вот на... Ну, то есть я... Вы меня слышите хорошо, да?
Слышно хорошо, да, только картинка немножко подтормаживает.
Сейчас мы переключиться на другой интернет. А тут интернет на розетке или он это... Или он от кабеля?
Кабель.
От кабеля, да? Алло, как меня слышно?
Да, слышу хорошо.
А видно?
Видно.
Нормально картинка двигается хорошо, быстро или застревает?
Немножко подтормаживает.
Притормаживает? Ну, у нас нет выхода, потому что тот интернет основной что-то вообще зависает конкретно. Почему-то так получилось. Давайте в Одессе задавайте вопрос, если все нормально.
Еще раз повторить вопрос.
Да, сейчас хорошо вас видно, слышно. Да, повторяйте вопрос.
Скажите, пожалуйста, Илья Геннадьевич, где та грань в материнском сердце между помощью зависимому сыну, который выздоравливает, взрослому, и, ну, и не помощью, а слабости сердца и медвежьего слова?
Где разница между помощью и слабостью сердца, где грань, да, когда ты с детьми общаешься или с внуками? С кем?
Взрослый сын.
А, взрослый сын, вы с ним имеете в виду, да?
У меня взрослый сын, с ним имею дело, да. Он зависимый человек, он выздоравливает по 12-шаговой программе. Там есть такое понятие, что когда человек выздоравливает, ему трудно работать, ему надо помогать. Вот я хочу понять, вот как определить эту грань, где ему помогают, где ему уже не помогают. Он взрослый, и он учится жить как бы настоятельно.
Эта грань очень сложная, потому что женщина вообще сама по себе, у нее есть определенная как бы, ну, задача жизненная. То есть женщина... Меня хорошо, Лен, слышно, да? Нормально я говорю? Женщина, она вообще, ну, как бы, ее задача жизненная — это доброта. Ну, то есть, особенно, допустим, к сыну. Женщине очень трудно, ну, воспитывать мужчину. И наказывать его в целом трудно. Потому что она очень сильно, как бы, зависит от него психически. То есть мужская энергия для женщины — это женщина-энергия, которая ее расслабляет, делает ее, как бы, зависимой, слабой, вольной. Рядом с этой энергией мужской женщина становится зависимой, слабовольной, ей очень трудно как бы контролировать ситуацию. Вот если, допустим, рядом с женской энергией, допустим, это девочка там, допустим, женщина может как-то проявлять строгость, проявлять какую-то способность воспитывать, то рядом с мужчиной все не так просто, потому что она или гневается, выходит из равновесия, или начинает проявлять слабость, ну, то есть позволять что-то. Ну, то есть, другими словами, сверхсложная задача. То есть вы говорите, как, Олег Геннадьевич, мне быть, что мне делать для того, чтобы мой сын нормально развивался, он зависимый человек, ему надо выходить из-под влияния вот этой зависимости. То ли ему помогать, то ли он должен сам уже работать. Если он сам будет работать, он может сломаться и опять начать, допустим, употреблять. Если я помогаю, то он садится на шею. Вот где грань? Грань очень сложно понимаемая, потому что мы не знаем ситуации. Я не могу сейчас ее прояснить глубоко, и она будет постоянно меняться. Допустим, если человек слаб, и он не работает, то он может сесть на шею. Это факт. И это тогда будет слабостью сердца. Если он работает и ломается, и начинает спиваться, то это жестокость. Ну, то есть со стороны родителей не помогать такому человеку, не дать им возможность восстанавливаться. В целом тенденция такая, что можно сначала помочь. Надо следить за состоянием человека. И в целом сначала можно помочь. Ну, то есть, если он, допустим, слабый, недостаточно развитый, можно сначала помочь. Но потом обязательно мужчине надо перестать помогать совсем. Обязательно, потому что мужчина, если ему хотя бы чуть-чуть помогать, у него есть какая-то, если хотя бы зацепка, он не развивается. Вот мужчине, допустим, если ему сказать, ты можешь идти на войну, можешь не идти, он не пойдет. Ну, то есть, если ему сказать, ты должен идти на войну, иначе, ну, как бы, все погибнут. Он нет выбора, чтобы спасти хотя бы свою семью, он идет на войну, чтобы ценой своей жизни защитить всех остальных своих близких. Вот. Тогда все нормально, мужская, как бы, система понимания вещей срабатывает. Но если как бы ему сказать, если не пойдешь, кто-то другой защитит, нет проблем. У тебя есть выбор, он скажет, я пойду попозже, может быть, не сейчас. Вот. То есть, другими словами, вы ему даете шанс, вы ему позволяете проявлять слабоволие. Поэтому с мужчиной выход только один – поставить себе какую-то планку, когда я перестану помогать. Он же когда-то пролечится, уже вылечится, или если он будет лечиться вечно, тогда, значит, надо перестать помогать раньше, чем он вылечится. Нужна какая-то планка, после которой вы уже действуете иначе. Но если такой планки нет, если вы думаете помогать чуть-чуть или много, и в этом как бы ваш выбор, то это неправильное мышление. Надо помогать или совсем не помогать. Вот два варианта. И никаких исключений, потому что он будет, понимаете, то есть если, ты решаешь, сиську буду давать меньше. Как определить, меньше или больше? Он будет орать, пока ты не дашь, он будет орать, тебе придется давать все равно, потому что он требует. Вот. То есть это не вариант. Или вообще отучить, то есть сиськи нет просто, и все. И тогда человек привыкает и живет нормально без сиськи. Или придется давать всегда, когда ему надо. Вот этих промежуточных вариантов здесь нет. Это и есть слабость сердца.
Я поняла. Спасибо огромное. Я услышала.
Дальше. Спасибо. Так, Новокузнецк, Наталья Глушкова.
Пожалуйста. Я хотел бы пару слов по организации. Иван, слышь, мне кажется, что проблема в том, что у нас сразу два компьютера висят на одном интернет. Может быть, нам так сейчас сделать, что на одном интернет повесить один, а на другом другой? Нормальная идея?
Да, можно так. Так будет лучше.
Иван, ты тогда на мегафон повесь тот второй компьютер, а мой повесь на вот этот местный интернет. Можешь сейчас так сделать?
Сейчас местный интернет почти никакой. Я сейчас попробую перезагрузить местный интернет.
Перезагрузить его, да, попробуешь? Хорошо, значит, я тогда на мегафоне вешу. Ладно. Все, тогда, Лен, дальше идем. Вопрос.
Так, Макс, так.
Ты можешь местный интернет вытащить из розетки и включить опять? Да, давай сделай, пожалуйста. Лен, продолжаем.
Здравствуйте. Меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Я живу в Новокузнецке, и в этом городе живет мама моего мужа. И она часто просит ей помогать. И из-за коронавируса в этом году мы с ней жили 3 месяца. Как ей помогать, если на самом деле цель ее помощи, чтобы мы стали жить с ней вместе? Я сейчас, правда, даже не знаю, потому что мы когда с ней жили, было очень тяжело, то она заболела, мама выздоровела, то много работы приедем, не понимаю, есть ли много работы.
Ой, а у вас вопрос вообще по-другому звучит, может быть, вы...
У меня близкие, потому что у меня это распространяется сейчас на всех близких. Дети,
вопрос.
Вопрос коротко. Как помогать близким и видеть, что это действительно моя помощь, или что меня используют, или манипулируют?
Нет, здесь хорошо в таких случаях все-таки конкретизировать, потому что общий вопрос мы будем рассуждать на лекции. Но вот в данном случае нужна конкретика, потому что всегда в конкретных ситуациях есть разные как бы варианты. Вот если касается мамы в данном случае, то надо понять одну вещь. Вот, допустим, вы с ней живете вместе, вы выдерживаете это, в принципе, или нет? Или вам тяжело не выдерживать? Тогда вот ответ такой, что надо помощь как-то по-другому организовывать. Если человек, помогая кому-то, погибает сам, то это не вариант помощи. Тем более, что вы как бы пожертвовать ради мамы себя, какой смысл, если она, в принципе, все равно пожилой человек будет страдать везде. А вы как бы теряете, разрушаете семью, если она с вами рядом находится. То То есть начинаются истерики просто. Выход только один, помогать как-то по-другому. Ну, то есть она, допустим, требует, чтобы она жила вместе с вами. Но мы не можем ей предоставить такую возможность. Значит, тогда есть несколько вариантов. Первый – ей объяснить, что это невозможно, и помогать ей как-то иначе. Второй вариант – это, если возможно, снимать жилье рядом и как бы, ну, приходить к ней в гости часто и заботиться о ней. Третий вариант – найти ей нянечку, если, допустим, опять непонятно, зачем ей рядом жить. Может быть, она не ходячая там, или ей нужна какая-то забота. Тогда в этом случае нужно просто вкладываться деньгами, и кто-то должен ее содержать. Ну, то есть есть разные варианты, понимаете, я не знаю всех подробностей. Но в целом ваш вопрос, как найти баланс. Это наша лекция вся об этом, как найти баланс. Потому что баланс всегда найти очень сложно. Иногда это получается во вред кому-то, ты делаешь добрые дела, а иногда в пользу. Поэтому мы будем просто это изучать на лекции, все. То есть в целом это надо всю лекцию сейчас не читать, как в целом. А в частности, вот это в этом случае, в частности, нужно маме помогать как-то иначе, если вы не можете выдержать этот вариант.
Спасибо. Можно еще, наверное, вопрос, да, еще?
Да, давайте, да.
Вот Жанна из Славянска на Кубани спрашивает. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я замечаю, что моя снисходительность к людям оборачивается против меня. Получается, результат прямо противоположный. Может быть, это действие судьбы?
Моя снисходительность к близким оборачивается против меня. Тема нашей лекции. Ну, то есть, что происходит? Происходит то, что близкие садятся на шею, то есть они начинают наглеть, вести себя жестко. Это называется слабость сердца. Ну, то есть всегда доброта должна сопровождаться строгостью. Не бывает такого, что доброта без строгости применяться должна. То есть это неправильно в принципе, потому что доброта всегда расслабляет. Она всегда приводит к тому, что человек пользуется ей. Это создает попустительство определенное. Поэтому доброта должна вместе со строгостью идти, с определенной строгостью. Это очень важно. И вот это правильная позиция, когда ты помогаешь близким, но при этом и воспитываешь их параллельно. Ну, то есть, в целом надо понять, что эта жизнь всегда будет вносить коррективы. Всегда, делая добрые дела, мы будем попадать в засаду. Когда человек делает добрые дела какие-то, он всегда подвержен риску критики, влияния злых сил каких-то, попустительства там и так далее. То есть, если когда человек ничего не делает вообще, то жить гораздо спокойнее. Вот, допустим, ты начал кому-то готовить. Да, вот у меня был случай в Риге, допустим, там «Пища жизни» организация, она начала кормить нищих людей, бездомных. И эти люди, они сначала были очень довольны, всегда благодарили и все прочее, но потом они начали кричать, что им мало, давайте больше, будем жаловаться на вас. Ну, то есть люди отдают свои деньги, как бы все, что у них есть, они готовят, допустим, и раздают нищим. Приходит какой-то нищий, уже все кончилось, то есть желающих стало больше, чем возможности, да? Он стучит тарелкой там по окну, ругается матом, орет, что вы не имеете права так поступать, вы должны меня накормить. Ну, как бы, ну, у них нет уже все, у них все закончилось, и они что, на свои деньги должны кормить, раз они, ну, занимаются благотворительностью, они все-таки, ну, кормят сколько могут. Но люди начинают кричать, орать, и это превратилось просто в сплошной конфликт. То есть люди как приходят, хватают эту еду, матерятся там, то есть ведут себя по-хамски. В результате они взяли и все закрыли. Просто все закрыли и написали, если вы будете уважать нас, когда вы начнете уважать нашу деятельность и вести себя нормально, тогда мы будем дальше вас кормить. Но все, что сейчас происходит, нас возмущает. И описали еще, что они кормят на деньги, которые они сами собирают, администрация им не помогает, там и все прочее. Написали все подробно, что происходит. В результате люди как бы почесали репу, начали извиняться, подходить, просить, чтобы они продолжали кормление. Они возобновили кормление, и люди начали вести себя уважительно. Они понимали, что если они начнут выступать, то тогда будет хуже, просто все закроется и все. И они это друг другу также передавали, говорили. То есть люди начали уважать тех, кто о них заботится. Ну то есть, другими словами, строгость необходима. Она необходима, потому что доброта, она всегда приводит к какому-то виду попустительства. То есть попустительство неизбежно. Если ты добро, по-доброму себя ведешь, то есть много опасностей. Одна из опасностей — это ты балуешь человека. Вторая — ты не знаешь последствий этой доброты. Вот, и так далее. Много опасностей. Поэтому, когда человек действует, делает добрые дела, он должен быть очень внимателен. Все меняется, ситуация меняется каждую секунду. Сейчас вот это хорошо, то, что ты делаешь. Через час может быть плохо, и ты должен перестать это делать. И так далее. Ну, то есть, ну, баланс, невозможно найти постоянно баланс. Он всегда меняется. Но само по себе делание добрых дел приводит всегда к счастью. Это всегда счастье, радость, это хорошая судьба, но делание добрых дел — это процесс такой очень как бы серьезный и требующий корректировки. Вот, допустим, лечение. Вроде бы доброе дело. Но если у тебя нет обратной связи с людьми, тогда оно перестает быть добрым, потому что люди склонны все использовать неправильно, делать все не как надо. У них каждого свои идеи какие-то. И это вроде бы ты доброе дело делаешь, людям помогаешь, но оказывается нет в конечном счете. И могут быть жалобы и недовольство в этом случае. Почему? Потому что требуется глубокое изучение, как делать так, чтобы людям всегда помогало лечение. Ну, то есть, видите, поэтому доброта — это такой процесс, в котором, с одной стороны, хорошо участвовать, а с другой стороны, всегда нужно быть начеку, потому что иногда ты можешь навредить. Вот, допустим, ты кормишь человека. Ты хочешь ему добра. Он голодный, допустим, да, но у него сахарный диабет. А он просто сильно хочет кушать, потому что он не ел уже там несколько дней, допустим, да. Он голодает. Но мы не знаем его болезни. Может быть, у него сахарный диабет, а ты его кормишь, допустим, там картошка, хлеб, сладости какие-то. То есть все, что ему не надо есть. Он поел и умер. Это доброта или нет? Ну, с одной стороны, доброта. Ты же его накормил, хотел ему помощи, помочь, а с другой стороны, нет, потому что он поел не то, что ему полезно для здоровья. В результате наступил вред. И таких случаев сплошь и рядом. Допустим, ты кормишь бездомных людей. Как? Надо организовать все правильно. Допустим, порция должна быть ограниченной. Потому что если ты думаешь, я сейчас буду бесконечно добрым к ним и начинаю сдавать всегда добавку, человек не ел трое суток, допустим. Он начинает есть пища, очень опасно, ну, опасно перекормить человека, который не ел. Если человек, допустим, ну, питается нормально, ты его перекармливаешь, то он потом, ну, ничего с ним не будет. Ну, полежит, поспит там пару часиков, и все будет нормально. Но если ты перекормил человека, который истощен от голода, то этот человек может умереть прямо сейчас. И такие случаи вот в блокадном Ленинграде, допустим, были сплошь и рядом. Поэтому людей запирали и давали им сначала пищи понемногу. Они там орали, стучали в дверь, требовали еды. Вот. А потом постепенно их раскармливали, давали больше, больше, больше. И таким образом людям сохраняли жизнь. Понимаете? Ну, то есть доброта должна быть очень контролируемая. То есть надо знать, что такое доброта. Потому что у тебя из добрых чувств ты все что угодно можешь человеку сделать. Иногда понятно, что это слабость сердца, иногда непонятно. Кажется, что это хорошее дело, то, что ты делаешь, но потом оказывается, что нет.
Понятно. Спасибо большое. 40 минут уже, может быть, мы тогда к лекционной части перейдем.
Да, давайте, хорошо, начнем. Тема такая серьезная, сложная, важная. Будем изучать. Прежде чем начать лекционную часть, я бы хотел спросить Ивана. Включись, Иван, пожалуйста. У нас все уже наладилось, да? То есть интернет хорошо работает?
Да-да, там перезагрузили.
Местный интернет хорошо работает. Можем переключить ваш MacBook, если хотите, на него.
А у меня не слетит ничего потом. Ну, давай, я же с него говорю, да?
Нет, сейчас вы с модема говорите.
Я говорю не со своего ноутбука сейчас, да?
Нет, вы с ноутбука говорите через модем Wi-Fi.
Ну, то есть я переключаюсь на местный интернет, да, сейчас?
Давайте, можно попробовать. Он уже заработал.
Раз, два, три, четыре, пять. Меня хорошо слышно, Вен? Алло?
Слышно хорошо.
Слышно хорошо, но я вас не вижу.
Сейчас видите? Я только переключился просто.
Ну, здесь интернет, он хуже показывает по уровню сигнала.
Ну, то есть, Иван, все-таки на мегафоне, да, будем работать?
Тот лучше был.
Видишь, сейчас два компьютера включили, и началось зависание. То есть не хватает силы сигнала.
Ну, давайте, да, на мегафон перейдите на своем компьютере.
Сейчас, Лен, как, нормально?
Сейчас подгрузится немножечко и...
Все нормально сейчас?
Пока да.
Ну, в целом нормально, да? Можно слушать лекцию. Хорошо, поехали. Значит, тема сложная, но очень важная. Мы ее будем изучать. Значит, слабость сердца – это сложная такая вещь, потому что в целом, ну, есть духовная энергия, которая предназначена для помощи людям, то есть доброта означает, что я хочу помочь. Это доброта. Слабость сердца означает, что я привязан к кому-то и уступаю ему, иду на поводу его желаний. Ну, то есть помощь сама по себе означает то, что надо, а желание — это то, что я хочу. Это принципиально разные вещи. Вот смотрите, допустим, сосед приходит, допустим, и говорит: «Дай мне на бухло, ты мой сосед, мне очень хочется выпить». Ты думаешь, ну он мой сосед, как бы я могу...